Мы сейчас начнем с вами с такого мероприятия, как «Экологический субботник». «Экологический субботник» сейчас нам расскажет об этом все Яков Широков. Он должен быть у нас на телефонной связи. Алло, Яша.
Да, добрый день, Сергей Александрович.
Да, Яш, добрый день. И сегодня и погода вроде хорошая, хотя прохладно, для того, чтобы привести все в порядок. Это интересное мероприятие такое. Ты расскажи нам о нем, пожалуйста.
Все ближе к майские праздники. В Москве, во многих других городах России вовсю убираются на городских улицах и в парках. И в первую очередь, соответственно, поздравляют ветеранов. Ну и один из таких субботников, а заодно и чествование тех фронтовиков, кто прошел Великую Отечественную, сейчас вот проходит в Парке Победы. Ну, мероприятие организовала группа компании МТС, и, собственно, немалое количество сотрудников мобильных телесистем сейчас принимает участие вот в празднике и в самом субботнике. Ну, у музея чествуют сегодня несколько десятков ветеранов связистов, они сидят под установленным здесь шатром у сцены, что крайне немаловажно, потому что периодически все-таки накрапывает небольшой дождь, но в принципе более-менее погода все-таки радует солнышком периодически, опять же. Ну, здесь же на плазменных экранах на сцене демонстрируются кадры военной хроники. И вот несколько полчаса назад примерно кадры военной хроники перемежались с обращением самих фронтовиков к собравшимся и, в первую очередь, к молодому поколению. А кроме того, всех ветеранов, кто сегодня пришел на Поклонную гору, вот на этот экологический субботник от МТС, им сегодня вручают подарки. И вот, в частности, в подарочном наборе, как вот рассказали представители компании, здесь вручаются телефоны и сим-карта. Ну, кроме того, добавлю, что чуть раньше здесь же в Парке Победы прошел, собственно, сам субботник. В нем принимали участие как сотрудники МТС, так и все прохожие желающие. Всем желающим выдавался специальный инвентарь, убирали 10 аллей. Был даже организован специальный конкурс, кто лучше уберет. Но, в принципе, как потом было объявлено, победила дружба. Ну и сейчас вот после небольшого обращения со сыном, поздравления ветеранов от имени руководителей компании и поставленных гостей, сами гости пошли сажать деревья на аллее связистов после возложения цветов к памятнику. И вот сами ветераны сейчас сидят, опять же, под шатром у сцены, и для них организован здесь небольшой концерт. Сергей Александрович?
Ну, концерт, я надеюсь, что и концерт, и обед надо. Вообще, это такой хороший провести день на свежем воздухе для всех, да еще и с пользой, что для ветеранов, что для природы, для Поклонной горы и для очень хорошего московского места. Плюс еще цеховой праздник, насколько я понимаю, праздник связистов, которые и думать не могли, что вообще через 65 лет представить себе телефон в виде такой штуки, которая вмещается у тебя в руке, и где хочешь, там и говоришь. Для связистов это, конечно, научная фантастика была бы. Ну, а что, Яш, спасибо. Тогда всех надо поздравить, кто там участвует. Поздравить и с праздником наступающим, и с тем, что мы приводим в порядок свой город. И этим занимаются и большие компании тоже. Это очень здорово, мне кажется.
Безусловно.
Да. Спасибо большое. Всем большой привет. И привет МТС и нашим партнерам, которые как раз это симпатичное мероприятие как раз и устроили. Яков Широков, спасибо большое, наш корреспондент на экологическом субботнике. Такой связи-экологический субботник.
«Эхо Москвы» представляет. Программа «Наше все 2». В рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Ну, вы поняли, что сегодня мы продолжаем наш цикл «Наше все 2», цикл, посвященный государственным деятелям, служителям и государства, и одновременно некой идеи, которая была или воспринята, или их. Это еще и определенная технология проведения удачного и неудачного этих идей в жизнь. Сегодня мы подходим вместе с Андреем Лемандовским. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Мы подходим, вот у нас уже третья, именно с Андреем Лемандовским, третья передача. У нас был Ростопчин, был Аракчеев, и сейчас человек тоже, который мы связываем с... В основном с царствованием Александра, в какой-то степени с царствованием Николая, но он, в отличие от Александра Сергеевича Пушкина, своего современника, видел еще и императрицу в какой-то степени, и Екатерину II, и там началось его восхождение еще учебе. Спиранский. Спиранский, очень интересный парадокс, Андрей, был в школьных учебниках, в школьной программе, так скажем. У нас, с одной стороны, шел курс истории СССР, как это называлось, с древнейших времен, там, до 7 класса, да? В наше время 7 класс это был. И Спиранский был такая фигура очень важная, очень серьезная, очень прогрессивная, как тогда, подготавливающая реформы, но с несчастной судьбой. И за ним с костылем в руках шел в программе литературы Лев Николаевич Толстой, который побивал этим костылем как человека сухого, далекого от какой бы то ни было жизни, побивал его в наших глазах. Как такого вот... Вот это почти мумия Спиранский у него.
Сергей, вы всегда меня опережаете на один ход. Я как раз с этого хотел начать, когда...
Так и начните, что... тем более, что я включил только что видеотрансляцию. Всех моих рассуждений многие не видели, во всяком случае.
Вот действительно, и, кстати, что характерно, учебник, кто бы его ни писал, естественно, пролетал своей информацией, а Толстой оставался. И я думаю, что если кто-то Спиранского помнит, в основном среди тех, кто закончил среднюю школу, так это именно по Толстому.
Конечно.
А у Толстого ведь получилось совершенно замечательно. Вы знаете, вот это тот случай, когда над сложным образом надо думать. Потому что у Толстого органика полная, у него все живые. Наташа, Пьер, Доезжачий, Волк, на которого травят и так далее. У него две искусственные фигуры. Наполеон и Спиранский.
Но они намеренно искусственные?
Конечно,
они
намеренно. Они, как бы сказать, вырываются из этого контекста. Они не живые, как бы сказать. Они чужие вот в этом поле жизни. Причем характерно, что Толстой ведь очень четко показывает основную черту Спиранского. Разумность.
Угу.
Вот вы знаете, там я, помню, нашел предложение, относительно небольшое, в отличие от большинства предложений Толстого, в котором разумность повторяется трижды. Спиранский в глазах князя Андрея был именно тот человек, который все объяснял разумно, который разумно искал действительности и который разумностью поверял вообще все окружающее. Вот такой человек, он совершенно чужой нашей стране. России начала 19 века. Причем Толстой это действительно пишет не от себя, а он дает образ. Он дает образ человека, видно, что человек большого ума, какого князь Андрей воспринимает, князь Андрей его полюбить не может. Помните, вот в этом все и дело. И очевидно, по Толстому в этом в какой-то степени трагедия этого человека. Его никто не может полюбить в этой стране, потому что он здесь совершенно чужой.
Вот интересно, фигуры даже... такие сомнительные, любые персонажи, которые можно считать отрицательными. Кто-нибудь, Елен, да.
Да, да, они
да.
живые.
Курагин, да.
Они свои.
Борис Друбецкой,
да,
все равно это свои.
Они составляют единое поле. А этот выбит, вот Наполеон и его русский поклонник Спиранский, вот это две фигуры, которые, как бы сказать, деланные, ходульные. При огромной значимости о Наполеоне говорить не приходится, но и Спиранского Толстого фигура не ничтожна ни в коем случае. Значительная. Но чужая, искусственная.
Давайте на этом сейчас так зафиксируемся, вот на таком восприятии, и сделаем несколько шагов назад, и обратимся к началу жизни и карьеры Спиранского. Спиранский вот несколько царствами. Родился он в самом начале 1772 года.
Угу.
Славнейшее время России, Екатерининское время. Он здесь растет, он учится. А умирает он... Время, которое принято считать самым глухим, 39-й год, не то, не сё. Еще полтора десятилетия Николаевского царствования с упорядочением системы, с доведением ее практически до идеала.
За что я обычно характеризую?
Ну, это? Да, такой вот, вот. Завтра будет, как сегодня, только гораздо лучше. Вот о чем мы сегодня говорим все время. Вот здесь прозвучала такая фраза: будущее не отличается от настоящего качественно, а только количественно. Вот застой, да, прожившие разные эпохи, но прожившие их как-то вот...
По-разному, в общем.
По-разному?
По-моему, да.
Ну, я исключаю этот момент опалы, может быть, хотя он тоже показатель.
Он же после опалы он очень изменился. И все-таки вот характерно, что он чужой-то он чужой. А все-таки, что касается высшего круга, он в него вписывается. Ведь он поражал всех, кто с ним работал. Особенно тех, под кем он работал. Это был совершенно образцовый заместитель, исполнитель. Это был человек, на которого можно было полагаться, как на каменную стену.
Угу.
Вот. Вот достаточно сказать, что при Павле он сидел в канцелярии генерал-прокурора.
Да.
При Павле сменилось, не помню, 5 или 6 генерал-прокуроров. Спиранский сменились все чиновники этой канцелярии, за исключением одного. А Бальянинов самый жесткий, может быть, самый умный, но самый жесткий, самый свирепый из них. Он чиновников держал буквально в состоянии подвешенном постоянно. Он со всеми был на «ты». Когда он увидел Спиранского, бросил несколько фраз, получил ответ, он Спиранского усадил и стал говорить с ним на «вы». Потому что был умный. Потому что понимал, что это значимая фигура, нужная ему, Бальянинову. Потом за него дрались два министра, Трощинский и Кочубей. Кочубей как более молодой.
И при Александре уже.
Да, и победил. И потом, как только его увидел Александр лично, он заменял Кочубея, Кочубей болел, и Спиранский был докладчиком по Министерству внутренних дел. Александр в него буквально влюбился и долго его от себя не отпускал. А потом, кстати, его очень ценил Николая. И оценил, кстати, очень разумно, поручив ему именно то, на что Спиранский был более всего способен. Позитивную работу над составлением свода законов. Работу, в общем-то, чисто техническую. Грандиозную, но все-таки чисто техническую. Вот эта работа Спиранского выполнена блестяще.
Вот с одной стороны, мы видим здесь что? С одной стороны, Спиранский, выросший, хотя и вот такой через семинарию, через вот духовную часть, вот здесь вот подросший к государственной службе, он человек, которого вот есть что использовать, он сам по себе личность, как бы ни говорили, там нет у него сердца и так далее, там все эти долгие воспоминания Корфа и характеристика Толстого.
Интеллект, интеллект поразительный.
Поразительный интеллект. Его можно использовать где угодно, да. Но при этом он такой идеал для Павла и для Николая, идеал постановки человека в какую-то ячеечку системы, да, и это все будет прекрасно функционировать.
Он работник.
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 А Александр попытался это его качество использовать. Вот Спиранский ведь он по духу-то, я бы не сказал, что он реформатор. Он человек, по крайней мере, в Александровской царствии, как принято обычно давать вот это клише, прогрессивно мыслящий.
Угу.
Но все-таки он по духу человек системы. А человек, исполняющий то, что велено, исполняющие, вот Аракчеев у нас был, они совершенно не похожи, и они ужасно похожи. Вот Александр все-таки знал, кого к себе приближать, будучи человеком не очень таким деятельным, немножко ленивым. Он приближал людей, которых, на которых можно было положиться, как на каменную стену, поручив им конкретные дела. Вот он в Спиранском получил конкретное дело зарабатывать план преобразования, причем Спиранский же из ссылки писал: «Ваше Величество, я сослан за план государственного преобразования, но вспомните, Ваше Величество, я всего лишь придавал окончательную форму вашим мыслям. В этом плане нет меня, от меня только форма, это ваша». То есть и здесь он все-таки выступает не как фигура самостоятельная, а как великолепный человек, умеющий воплотить в жизнь какую-то общую идею.
То есть он не генерирует идеи, собственно, умопомрачительные идеи какие-то свои.
У него нет темперамента реформатора.
У него нет темперамента, например, человека широты другого нашего героя, ну, тоже совсем из Екатерининского царствования. Наш первый и грандиознейший герой нашей программы «Наш все два» Григорий Александрович Потёмкин,
да,
который при стратегическом общем плане с Екатериной импровизировал на ходу. И причем импровизировал на таких пространствах и в таких сферах. Отлично. То есть здесь этого нет.
Этого нет.
Этого нет.
Этого нет. Вот он просто пришелся ко времени Александру, а потом Николаю. Каждый его использовал по-своему, получалось очень любопытно в обоих случаях.
Чуть-чуть назад. Михаил Спиранский, человек такого вот, ну, происхождение, ну, достаточно, ну, скажем, достаточно низкого, не аристократического.
Белая ворона. В высших кругах, в элите, там, наверное, можно таскать еще кого-то, но это скорее все-таки исключение, чем правило. все-таки высшие сановники в начале 19 века, в конце 18-го, это в основном представители дворянства, достаточно родовитого, или пусть не очень родовитого, но служилого, так сказать, традиционно служилого. Это человек из другой среды. Это редкость. И вот тоже удивительно, как семинария, о которой столько всего плохого написано, Бурса, как он в ней... Вот этого никто, по-моему, толком не объяснил, как в ней вырос такой человек. Он производит впечатление совершенного европейца. У нас все-таки духовные семинарии, они традиционно русские. Они готовят, как правило, людей совершенно другой ментальности, другого склада.
О чем мы писали, что вот духовенство синодального периода, духовенство империи, что, насколько и Пушкин об этом много писал, что это не человек общества никогда.
Да, да,
это
да,
человек какой-то совершенно другой, волосатый, бородатый. Хотя, если мы вспомним официальный портрет, это была дивная выставка Боровиковского была в Третьяковской галерее на Крымском валу. Была замечательная выставка, где иерархия имперских времен, они, да, волосатые, бородатые, но они с теми же лентами, с орденами, они такие часть империи, но экзотическая часть империи.
Они получают все это за свою особую службу на благо государства, за службу духовную. А Испиранского все-таки, вот хоть его реформатором не назовешь, но реформу он готовил, готовил блестяще, получился утонченный бюрократ высшего уровня. Именно утонченный, то есть понимающий с полуслова, великолепно ориентирующийся в любой самой сложной документации, умеющий удивительно четко и ясно изложить свою мысль. Вот, кстати, следователи обращают внимание, что язык, чиновничий язык, к которому всегда была масса претензий, он при Испиранском заметно изменился к лучшему. Как всегда, чиновники, они реагируют на то, что происходит наверху, а его вот этот план можно читать для удовольствия с точки зрения стилистики.
То есть, опять все та же ясность, да?
Да, ясность. Вот именно. Это главное достоинство. Ясность, разумность и четкость.
Конечно, Толстому вот эта ясность, это очень французская, картезианская ясность, которую он ухватил каким-то совершенно неведомым образом.
И вот великолепно показано у Толстого, что страна-то такая неясная. И в этой неясной стране такой человек, он действительно чужой. Чужой, и вот его план государственного преобразования до сих пор производит очень сильное впечатление этим ужасающим противоречием. Реалии русской жизни того времени и четко оформленное предложение. Пусть мысли идут от Александра, но план безупречный, четкий, ясный, никаких сомнений. И почти никаких ссылок на действительность. Он абсолютно головной.
Умозрительный. Реализуемый. Мы об этом еще в конце поговорим. В принципе, реализуемый. Вот поставим этот вопрос.
Нет. Нереализуемый. По одной простой причине. Вот очень хорошо книжка Томпсона есть, хорошая, по Испиранскому, такая богатая, фактурно. И очень такая разумная. Он пишет, человеческого материала не было. План сориентирован на тех... План рассчитан на поддержку тех, кого в России нет. На поддержку так называемых средних слоев, среднего класса. Был бы он, Спиранского носили бы на руках. Но его не было. Были сановники и бюрократия в целом, и было дворянство. Поместное и его передовой отряд, столичная гвардия и так далее. А им реформы не нужны. Вот в чем проблема. А все остальное – это в основном масса крестьян, которым... Я не уверен, что они знали, когда Екатерину сменил Павел, а Павел Александр. Они жили в совершенно другом пространстве.
Ну, мы знаем историю, что весть о смерти Екатерины... Да, нет, как был анекдот замечательный, что дошла до Камчатки, когда убили Павла.
Да. Это поразительно совершенно. А что касается купечества и мещанства, ну, эти социальные слои более-менее ясные в том плане, что они достаточно темные. Что они не обладают никакими, ну, как принято сейчас говорить, политическими амбициями, они живут в своей нише, и опираться на них совершенно невозможно. Это головной план общего характера. Пришло время меняться. И, кстати, время меняться действительно пришло. А опереться вот в этих переменах не на кого. Есть царь. Вот, кстати, тоже очень интересный вопрос. Вы знаете, а зачем царю? Все. Ведь на протяжении долгого времени власть стремилась стать самодержавной. На протяжении нескольких столетий. При Петре она этого добилась. Александр сам допускает мысль о необходимости введения конституции, сохранением полноты власти. А все-таки любая конституция – это все-таки для самодержца не свобода. Он уже не вполне самодержец.
Да, но существует вот и для таких людей, как Спиранский, и для общества, сформированного в век просвещения, если его забирать со второй половины 17 века все-таки, сформированная идеология, сформированная и через физиократию, через масонские течения. Он же масон, все-таки он масон. И этот, и примеры исторические, которые есть от английской революции, когда именно самодержавие приводит к тому, что приводит к казни короля, ошибки революции.
Одна сторона дела, но знаете, есть другая. Вот он установил самодержавие при Петре, и после этого 17 век, век ужасающих переворотов дворцовых, которых не было ни до, ни после. То есть, я думаю, у Александра возникает понимание, что если вся власть сконцентрирована в одном месте, в одном человеке, в одном тронном зале, такой соблазн решить проблему у недовольных. Вот это ведь очень...
Да, вертикаль легче всего срубить, очень серьезно, как мы рассуждаем сейчас.
И самостоятельное самодержавие, оно же ложное, потому что не может царь управлять страной сам. Он буквально окольцован сановниками, гвардией, придворными, а на местах бюрократия окольцована дворянскими собраниями. Вот мне кажется, что у Александра, может быть, было какое-то подсознательное стремление к свободе. Попытаться рядом с государственной вертикалью, идущей сверху вниз, создать вертикаль, идущую снизу вверх. Систему выборных органов.
Да.
Систему представительства, на которую тоже ведь можно опереться.
Но это еще это ростки, это прорастающее из екатерининского времени.
Совершенно верно.
Когда Екатерина очень там, в общем-то, довольно быстро поняв, что нельзя сделать сразу и парламент, и новые законы, и конституцию, и так далее, начал произрастать, и самоуправление, и много деталей, которым сейчас хорошо исследуют.
Пожалуй, но Екатерина очень боялась дворян. Очень. Александр не до такой степени, пожалуй. А вот у Екатерины все-таки все ее смелые начинания, они, как правило, сковывались вот этим ощущением, что убьют. И, кстати, вот вы обратите внимание, она же разбаловала невероятно. Она крестьян выдала дворянам головой. Вот все эти указы, знаменитые о ссылке в Сибирь, о запрещении жаловаться, ужасающий указ. Павел пытался навести справедливость. У него понятие справедливости было. Сумасшедшее, но было. Его убили
почти что тут же. Мы прервемся сейчас. Я напоминаю, что Андрей Левандовский. Мы говорим о Михаиле Спиранском. В нашей программе продолжим через 5 минут.
«Наше все 2». Программа «Наше все 2». В рамках программы «Не так». Совместно с журналом «Знание. Сила».
Мы продолжаем нашу передачу. Андрей Левандовский. Мы хотим придать ей новое ускорение. И, как всегда, у нас есть такая рубрика. Здесь мифологический портрет нашего героя. Сегодня у нас Спиранский. И давайте предоставим слово Евгению Бунтману.
Мифы.
Великий реформатор и неправедный судья. Спиранского чаще упоминают как средоточие всех возможных достоинств, как светоча свободы и вдохновителя декабристов. Но с последними у него вышла странная история. Принято считать, что именно его идеи стали для участников восстания питательной средой. И даже говорят, что члены Северного общества заручились поддержкой Спиранского. Так, во всяком случае, считали они сами. И казненный впоследствии Кондратий Рылеев писал товарищам: «Он верно будет наш, мы на него действуем через Батенького». Наследствие Рылеев показал, что планировал поручить управление Временной думой именно Спиранскому, а также Мордвинову и Батенькову. Сам же великий реформатор вроде бы ответил заговорщикам в канун восстания: «Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне. Спиранского включили в состав Верховного суда. Именно он придумал разделить декабристов на 11 разрядов. Именно он дал юридическое обоснование смертной казни. Хотя, говорят, делал это против своей воли. Но, может быть, благодаря этому Спиранский отправился в Сибирь не в кандалах, а в чине генерал-губернатора. Его талант не ставили под сомнение даже враги. План устройства судебных и правительственных мест в империи, который он разработал под руководством князя Кочубея, был продуманным, системным и вместе с тем не предполагал революционных потрясений. Никто, кроме, пожалуй, Карамзина, не считал, что он ставит под сомнение полномочия государя. Враги Спиранского, как все тот же Карамзин, считали его опасным вольнодумцем и заговорщиком. Знаменитое введение к уложению государственных законов 1809 года вызвало отпор со стороны царедворцев. Прежде всего, из-за крамольной мысли наделить практически неограниченными полномочиями Государственную Думу, без одобрения которой не мог пройти ни один важный закон, то есть конституционная монархия. Существует распространенный миф авторства Николая Тургенева, согласно которому Спиранский рассчитывал усилить роль аристократии в государстве, то есть то самое, к чему стремилась часть декабристов. Однако Тургенев, по всей видимости, выдал желаемое за действительное и несколько вольно совместил официальные прожекты реформатора с неофициальными. Еще одно обвинение в адрес Спиранского – его преклонение перед Бонапартом. Все то же введение к уложению государственных законов во многом повторяет Наполеоновский кодекс, почти дословно. На этом основании Спиранского, особенно в 12 году, подозревали чуть ли не в государственной измене, да еще он якобы ставил в пример отношение Наполеона к духовенству в завоеванных странах. Но уже после изгнания Бонапарта государь выяснил, где правда, а где клевета, и приблизил снова к себе Спиранского. Еще один распространенный миф, что именно Спиранский вдохновил другого Александра, сына Николая I, на проведение реформ. Впрочем, в то время он уже говорил совсем другое. Там, где существует чистая форма монархическая, нет никаких основательных причин и выгод для народа переходить на форму смешанную.
Ну вот мифологический портрет. К нему можно добавить фразу, которую дочь Спиранского, по-моему, страшно всегда отрицала в Эрфурте, да, когда Наполеон сказал, привел всех своих подвластных немецких государей и так далее, сказала, хорошо бы обменять какой-нибудь на этого человека какое-нибудь небольшое княжество.
Ну, вообще-то Наполеон в людях разбирался. Я вот, это, наверное, правда миф, но миф такой удачный, похожий на правду. Беседа, судя по всему, была у Спиранского с Наполеоном, и он должен был произвести сильное впечатление, потому что у него наполеоновские черты, ясность мышления, четкость высказывания.
И острый гальский смысл.
И острый гальский смысл. Он действительно недаром тянулся в этом направлении, потому что отвечало его внутренней сущности.
А как-то напрягает, пишет нам Людмила, плюс 7-985-970-45-45, как-то напрягает и удивляет суждение, что Спиранский не реформатор. А кто тогда в России достоин этого опасного и горького звания?
Он не состоявшийся реформатор. Ну, как то. Вот, скажем, я вот могу просто... Кстати, хороший вопрос, потому что Спиранский, он нуждается в разъяснении. Вот, скажем, Николай Милютин, человек эпохи отмены крепостного права.
Один из наших будущих героев.
Вот. Это человек, который служит постольку, поскольку проводится в жизнь политика, которая кажется ему правильной. Это человек, который уйдет в отставку, сам уйдет, как только увидит, что эта политика по тем или иным причинам потерпела крах. Это человек, у которого есть свои проекты, свои соображения, который сам ищет пути из создавшихся тупиковых ситуаций. Спиранский мог найти путь из любой ситуации по указанию начальства. И Спиранский, вот как было отмечено верно в мифологическом портрете, это же не мифология, он при Александре разрабатывает план государственного преобразования, в начале правления Николая составляет разряд наказаний для декабристов, а потом великолепно проводит работу, которую реформаторской не назовешь, составление свода законов Российской империи, важнейшая техническая работа, которая ничего не меняет в государстве. Технически облегчает управление, конечно, упорядочивает положение в государстве, но это не реформа. Это очень серьезная, конкретная техническая работа. Так что в отношении реформаторства остается план. План все-таки написанный по заказу. И план не сбывшийся.
Я хотел бы процитировать фрагмент из дневника Корфа. 28 октября 1938 года, уже к концу жизни.
Да, к самому концу.
Да. «Отдавая, — пишет он так, — отдавая полную высокую справедливость его, Спиранского, уму, я никак не смогу сказать того же об его сердце. Я разумею здесь не частную жизнь, в которой можно его назвать истинно добрым человеком, не даже суждение по делам, в которых он тоже склонен был всегда к добру и человеколюбию. Но то, что называю, вот здесь очень, вот внимание, здесь очень важно, мне кажется, называю сердцем в государственном или политическом отношении. Характер, прямодушие, правоту, непоколебимость в избранных однажды правилах. Вот когда мы говорили о Милютине, да, вот сейчас. Нет, это не то, я не могу, да, и вот да. не, и никогда не
я
буду.
Не буду.
Спиранский не имел. Здесь отточие ни характера, ни политической, ни даже частной правоты.
Это замечательный бюрократ, может быть, лучше с технической точки зрения с тех бюрократов, которые были. Корфу назвал светилом российской бюрократии. Это замечательное определение. Но это его рамки. Бюрократия как таковая, бюрократическая деятельность. Здесь он достигает высот.
И здесь поразительно вот, разные. Вот в своем изначальном ведомстве, в духовном ведомстве, ведь он же пишет много правил, которые действуют до 17-го года, и многое, что упорядочило и облегчило, в том числе и хозяйственную жизнь церкви, даже о свечных продажах даже.
В этом плане он умница. Кстати, он был очень интересный губернатор, генерал-губернатор Сибири.
Вот, вот да, о чем Женя говорил, да, здесь да. упомянул, что он в Сибирь не в кандалах, а губернатором поехал. Но здесь... мы всегда. Ну, он, мне кажется, что у него было меньше полномочий даже, чем и меньше пространства для маневра, чем у Никиты нашего Белых.
Да, пожалуй.
Вот, пожалуй. Вот все говорят, что у него не было никаких средств сделать, что бы то ни было похоже на его собственное. Ну, здесь мы можем так, учитывая мнение Корфа, мы можем здесь и колебаться, были ли они. Но выстроить все какую-то такую же систему, как его проект.
Нет, ни в коем случае. Он мог реально управлять, бороться со взятками, налаживать, опять-таки, систему управления губернии, добиваться исполнительности. И он-то в меру своих сил, а Силония в этом плане более незаурядное дело. Можно говорить, наверное, о том, что управление вот Сибирью при нем улучшилось. Но это, опять-таки, не реформа. Это просто очень хорошее исполнение своих повседневных обязанностей. Тут к нему никаких претензий быть не может.
А может, это не отсутствие возможностей, а тоже свойство натуры?
Может быть. Вот с планом все-таки тут, конечно, много загадок. Вот у Александра вот, действительно, по-моему, было стремление несколько освободиться от полной зависимости от окружения. Попытаться найти какую-то другую силу, на которую можно было бы в случае опереться. Но действительно, у нас ведь все всегда происходит. Зимний дворец, Белый дом, несколько дней. Угу. И вся остальная Россия, стоя на коленях, принимает то, что произошло в центре. Несколько часов. Но вот я могу себе представить, что в Англии там вот это делается попытка захвата власти в центре. И что дальше? Точно такие же попытки нужно потом по всей стране проводить, потому что страна держится на системе самоуправления. Вот эта некоторая антибюрократичность и антидворянский характер в проекте, конечно, были.
С какого-то сразу... времени в той же Англии это становится почти невозможно. Да. Это перерастает в знаменитую гражданскую войну.
Да,
если мы говорим об удачных попытках.
Это совсем другое дело. Это вам не дворцовый переворот. Гражданская война – это действительно испытание нации, но здесь решаются грандиозные проблемы. А тут полтора десятка заговорщиков получат императора чем угодно, вилкой, табакеркой, и ставят другого. Причем как раз вот послы, представители разных держав после неудачных наполеонских войн, Тильзитского мира, кое-где проскальзывают. Александр предрекает судьбу его отца. Именно вот в 8-9 годах, когда Спиранскому поручается работать над планом преобразования. Возможно, поиски выхода какого-то. Впоследствии, через 100 лет, Столыпин попытался сделать на другом уровне нечто вроде этого. Но ему тоже не дали. Там система... У нас упор всегда на крестьянскую реформу, а там интереснейшая система самоуправления предполагалась на местах. Изменение вообще местного управления у Спиранского грандиозное. У Столыпина.
Столыпина.
А начинает это Спиранский. То есть, вот эта попытка вертикаль бюрократическую, дополнить вертикалью...
То есть сделать некую пирамиду.
Пирамиду.
Сделать, превратить вот эту палочку, да, столбик,
да, да, да,
столб,
да, совершенно верно,
превратить в пирамиду.
Оставляя и палочку...
Ну да, как стержень. Выявлена,
стержень,
как
совершенно
стержень.
Верно.
Ну, представьте себе Дворцовую площадь и как-нибудь декорированную так, чтобы отходили от Александрийского столпа, отходили некой там на четыре стороны там пирамида. А вот интересная вещь. Противники Спиранского, и мы видим отголоски этой дискуссии, вот то, что Женя говорил про Николая Тургенева, вот здесь мы видим отголоски этой дискуссии у молодого Пушкина, там, юного, в его всевозможных исторических замечаниях. Мы Спиранскому приписывается вот это желание превратить монархический режим в олигархический, в аристократическую хунту какую-то такую. Он же, вот насколько мы сейчас понимаем, и мы об этом рассуждаем, у него более широкое, вот через самоуправление, может, и умозрительное, но какая-то вот такая система больше горизонтальная. А здесь вот уж лучше один император, чем какой-то, какие-нибудь верховники. Вот, или что-нибудь в этом роде. Это не Спиранского идея,
конечно,
это приписанная им.
Да, это совсем другая система взглядов. Замена на монархию на олигархию – это несравнимо с сохранением монархии вот пирамидального такого типа, с привлечением массы населения к местной деятельности и к законодательной работе. Вот было стремление сделать так, чтобы царь слышал, ну, извиняюсь за пафос, голос своего народа. Вот через систему дум люди, прошедшие огонь, воду, медные трубы местного самоуправления, попадают в Государственную Думу, законосовещательную. Царь на входе и на выходе по Спиранскому. То есть инициатива за ним законодательная, и решение принимает он. Но все, что в Думе обсуждается, обсуждается свободно и, главное, гласно, публично. То есть любой внесенный законопроект прокручивается перед всей страной.
Да.
Вносятся другие предложения, которые могут быть не приняты, но которые обогащают сознание всей страны. Это была бы совсем другая атмосфера, конечно.
Участие императора во всем этом. Император пассивен достаточно. Император перекладывает вот это устройство на другие плечи. Как в одном случае, там, на Аракчеева одно, другое перекладывает на Спиранского в разное время.
Это же его манера.
Манера, да.
Вот.
Но там, где необходимо участие государя, что показывает Екатерина, что показывает очень много, не сотрудники делают, но не сотрудники решают. Манифестом данные и красиво объясненные решения, что теперь будет так, оно может работать. Кстати, при Александре II примерно так вот все и получалось.
Но здесь ведь как? Вот в отношении плана. Царь предельно осторожен. Это еще, по-моему, мягкая характеристика. То, что вот американцы называют утечкой информации. Он же сознательно дает план, одобрив его. Ведь одобрен был план почти безоговорочно. Когда Александр его получил, прочел, но он не мог быть не одобрен. Потому что Спиранский в этом плане предстает во всей красе. Он ухватил все, что было сказано, и придал совершенную форму. И после этого он пускает проект по рукам.
Пускает проект по рукам. Здесь очень важная деталь. С каким титлом?
И кому?
Это чей? И кому?
Кому?
Это проект государя? Это мысль государя?
Это проект Спиранского.
Или проект Спиранского? Вот это очень важно.
Проект Спиранского. Вообще все это нехорошо по отношению к государям, наверное, употребляют такие выражения, но все это не очень красиво.
Ну, есть многое, что, особенно в государях типа Александра I, ангела нашего, есть очень много таких хитреньких вещей.
В нем много привлекательности, он и умом силен, и обаятельный, но это есть. Вот насколько Николай I,
да,
более прямолинеен и более надежен, как хозяин, как начальник.
Он мог не пустить никогда,
никогда.
Но не сделать такую вот обходную
если
какую-то
пускал,
хитринку.
Да, если он пускал и доверял.
Угу.
Он доверял практически до самого конца. Можно было спокойно работать в том направлении, которое тебе доверено.
Он мог не поручить,
мог не
но
поручить.
Если поручил, и это по его там, повелению, с его инициативой, то он под этим подпишется, если это будет надо.
Само собой разумеется.
Вот.
Это у него чувство достоинства как государя. А у Александра вот опаска, оглядка. Возможно, конечно, сказались те обстоятельства, в которых прошла его юность, между Зимним дворцом и Гатчиной, потом убийство отца, в котором косвенно был замешан, пассивно. точнее сказать, не косвенно, прямо, но...
Прямо, но пассивно.
Вот у него эта страстка, осторожность была, и Спиранск он просто, как говорят в интеллигентных кругах, сдал, несомненно. Вот, конечно, самое характерное – это обсуждение у Екатерины Павловны, любимой сестры, в Тверском кружке. Это же было ясно, что он сам же отдал читать, это на заклание. Потому что это кружок так называемых просвещенных консерваторов, которые одобрить этого не могли. Другой вопрос, что пошла ругань, которая ничего не решала. Изменник, крапивное семя, подьячий, попович и так далее. Но нашелся своего рода альтернативный гений. Нашелся Карамзин, который именно по настоянию этого кружка Екатерины Павловны дал великолепную антитезу, записку о Древней Новой России. И вот Спиранский один... А за Карамзиным все те, кто играет хоть какую-то серьезную роль. За Карамзина буквально носили на руках, когда эта записка стала распространяться в дворянской среде, бюрократической. Он блестяще, обоснованно выразил то, что они в своей ненависти и бюрократическом косноязычии выразить не могли. А у него замечательно получилось. Причем от души. Это не заказная вещь. Он ответил на вызов Спиранского, как ему представлялось. Даже нет, даже из его записки видно, что он хорошо понимает, откуда идет, откуда ветер дует. И царя он там совершенно щадит. Ведь Александр после того, как эту записку прочел, на какое-то время порвал с ним все отношения, был крайне к нему холоден. Хотя вообще вроде уважал, любил, ну и вот, историограф государства российского, отличное содержание. Вообще, вы знаете, это очень интересная эпоха. Редко так бывает, чтобы две противоположные тезы, как бы сказать, нашли таких блестящих совершенно провозглашателей и столкнулись. Ну, просто вот, когда читаешь план, а потом записку, просто гром и молния.
Но это гром и молния, но эта молния, она... сжигает любое движение. Вот здесь получилось так, что здесь получилось действительно серьезнейшее короткое замыкание между... А ведь идет же полемика, ведь они же все время осваивают, как мы очень часто делаем. Есть у нас собственные проблемы, связанные там и с цареубийствами, и с хрупкостью вертикали. Вот все свое. Мы еще, у нас есть европейская история, у нас есть, в которой мы принимаем участие, революция, Наполеон, у нас есть, все вот это бурлит. У нас существует, а почему произошло? Приезжает там Жозеф де Местер и говорит, вот почему произошло. Говорит совершенно с таких могучих, консервативных и духовных позиций.
Это обсуждается. А вот тут понимаете, что это проблема-то в чем? Ведь это поразительно. Но и план, и записка были опубликованы в России только в 1905-1906 годах. 1905-1906. В результате революции. А до этого это был материал подспудный. Записка Карамзина опубликовалась исключительно в ее исторической части, а план вообще был под секретом. То есть полемики никакой. Полемика была по кружкам, по салонам. Полемика заглазная. Спиранский отвечать не мог, потому что... В сущности, его не обвиняли, а его подсиживали. Вот. Вот, кстати, у него сильная черта в его плане – это гласность, публичность. Все действия власти должны быть гласно, публично. А Карамзинова упрекает часто за то, что вот дефицит, Спиранский еще с финансами работал, опубликовал все, что было по дефициту, признал инфляцию, принял ассигнации как государственный долг. Карамзин негодует, как можно было об этом говорить публично. Это государственное дело, которое... Зачем разжигать страсть?
Вот смотрите, Спиранский попадает в замечательнейшую ловушку.
Да.
Становится полупубличным то, что он пишет и должно быть одобрено государем, и тогда пойдет настоящая публичность и гласность. Он попадает в полупубличность, и он попадает вот в такое непонимание и забвение на 100 лет практически.
Причем смонтировал ловушку государь-император,
да.
В сущности.
Используя то, что ты хочешь публичности, обсуждения, а вот давайте мы вот этот самый квази такая, общественная палатка такая. Давайте мы здесь почитаем.
Почитаем, потом, а я потом записку прочту, которую мне напишут по этому поводу.
Да, я сравню, я вообще государь, я арбитр.
Вот это верно. Кстати, мы задним числом все это сталкиваем, это правильно. А тогда это столкнулось, действительно, гром были, молнии сверкала, ну, и гром слышали немногие, и искры. Ну, вот Спиранский сгорел, это было очевидно. А это действительно вся полемика заглазная. Заглазная, да. Поэтому не произвела того впечатления, не дала того толчка, который должна была бы дать.
И Александр по своему обыкновению не принят никакого решения.
Как всегда.
Он не примет решения ни консервативного, он не примет решения ни как к концу. Там. Кстати, и мракобесных решений он не принимал. Он просто от этого устраняется. Он инициирует какие-то процессы, которые сами по себе вроде бы идут и оставляют большую
неясность. Князя Голицына сдал так же, как и Спиранского. Угу. Он Баракчеева сдал, как бы было за что.
Ну, да.
Аракчеев...
А Деместр, хорошо, что иностранец, выгнали просто,
да,
и все.
Да,
и конечно, до свидания.
Конечно.
Со всеми его и даже здравыми мыслями. Но делаем вывод. Обобщаем. Что за фигура Спиранский? Место ее? Место в технологии власти? Каков пример? Что это такое у нас?
Ну, вот есть Спиранский бюрократ, о котором мы говорим все время. Это своего рода образец. Человека, который может принимать технические решения, предельно оправданные, и, в общем-то, проводить их в жизнь. А с другой стороны, он все-таки, настаиваю, не по своей воле попал в реформаторы. И здесь тоже себя проявляет ярко. Вот вы знаете, если сравнивать Карамзина и Спиранского, вот у меня такое ощущение, у Спиранского вроде как какой-то великолепный аэростат, цветной, прекрасный, но совершенно вот парящий в перспективе. А Карамзин, он не то, что на земле стоит, он по пояс в землю ушел. Земля его держит. Его записка выглядит предельно убедительно. Но это неподвижность, это дальнейшее вырастание в землю. А Спиранский вдалеке, ну вот я одно могу сказать. План я это иногда перечитываю. Семинар очень интересный, кстати, в университете именно вот по этим документам. Если мы хотим жить не только в стране очень большой, но и в стране счастливой, план Спиранского надо реализовывать.
Да. А если бы Спиранскому было бы поручено не разрабатывать, а проводить, они бы подверглись и корректировке, наверное, и какой-то... Вот сказали бы, приделай-ка, Спиранский, 4 колеса к твоему Монгольфьеру, вот, и чтоб он еще по земле ездил. И эту задачу, наверное, по поручению бы Спиранский мог решить.
Наверное. Но вот я повторяю, не было поддержки.
Да.
Вот тут такая обида. Прошла война 12-го года, и появились люди, с которыми можно было сотрудничать. Ведь Трубецкой пишет, что Союз спасения поначалу создавался как тайная организация в помощь государю-реформатору. Появилось то, чего раньше не
да,
было.
Да.
Появилось общественное мнение. Появилась общественная сила. А государь резко меняет курс. А Спиранский в Сибири?
Да, Спиранский в Сибири. Государь не делает то, в чем ему собирались помогать.
В чем
ему
собирались помогать?
И не делает ничего другого.
И приходится обсуждать план его убийства.
Да, а что же тогда делать, раз уж взялись?
Очень интересный и очень тяжелый период русской истории.
Да, Андрей Левандовский, мы будем продолжать программу «Наше все два» о государственных деятелях 7 последних царствований Российской империи.
Спасибо большое.
«Наше все два». Государственные мужи России 7 царствований. От Екатерины II до Николая II.